Святые отцы указывают нам на то, как нам с вами обрести нищету духовную, без которой невозможно остальное. То есть ни вера, ничего невозможно. Так вот, святые указывают о трех состояниях человеческого естества, которые человек в разные времена испытывал. Святые отцы предупреждают, чтобы избежать великого злополучия, то есть отчуждения от Бога и во времени, и в вечности, призывают нас изучить естество человеческое в трех его состояниях. Первое состояние – это состояние посотворения. То есть, каким было естество человеческое после того, как Господь сотворил человека. Второе – состояние по падении. То есть, в состоянии, когда человек совершил грехопадение. Вот каким было естество. И третье состояние – это в состоянии по искуплении. Это когда Господь наш Иисус Христос ценой своей жизни искупил нас из рабства вот этого греха. Итак, первое состояние – по сотворению. Человеческое естество было вовсе не причастно злу. Оно знало только, что существует зло, что опытное познание зла пагубно для человечества. То есть, Господь, помним, сказал, если вкусишь, смертью умрешь. То есть, если опытно сделаешь, вкусишь, смертью умрешь. Падение человека заключается в деятельном, опытном познании зла. То есть, пока не вкусили, человеческое естество было не причастно злу. Святые отцы указывают, что теоретическое познание о яде не причиняет смерти. Напротив, предостерегает от нее. То есть, если мы знаем, что цианистый калий пить нельзя, или мышьяк, что после этого наступит смерть, это не является для нас смертью. Это только предостерегает, чтобы мы ее не вкусили, эту смерть. Но практическое познание яда, то есть вкушение его, приносит смерть. Итак, пока не вкусили запретный плод, то есть пока не ослушались Бога, до тех пор естество человеческое не знало зла, не было причастно. Они знали, что существует зло, но были непричастны. Дальше. Вот в состоянии попадения, то есть в состоянии после того, как вкусили этот плод познания добра и зла, в падшем естестве человеческом добро смешано со злом. Вшедшее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не может действовать отдельно, без того, чтобы не действовало вместе с тем и зло. То есть мы с вами не можем сделать ни одного доброго дела, чтобы к нему не примешать зло. Для чего на это нам указывают святые отцы? Но прежде всего, помним, мы с вами проходили состояние прелести. Это когда человек, прельщенным дьяволом, начинает о себе много думать, мечтать и представлять, что мы с вами и добрые, и труженики мы с вами, и молитвенники, и постники, и чего только мы о себе не напредставляем. Так вот, святые отцы видит своей целью открыть нам глаза на нас самих, чтобы мы увидели, кто мы есть на самом деле, и через это обрели нищету духовную. Так вот, человек отравлен вкушением зла, то есть опытным познанием зла. Отрава проникла во все члены тела, во все силы и свойства души. греховным недугом поражены и тело, и сердце, и ум. То есть нет в нас ничего такого, что не было бы поражено грехом. Все, все наше естество, и чувства, и помыслы, все наши с вами состояния. Так вот, льстя себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свой разум здравым. Святые указывают, что здравым разум был до грехопадения. После грехопадения у всех человеков без исключения он сделался лжеименным. Что значит лжеименным? То есть он ложно именуется разумом и не соответствует своему названию. Он у нас поражен. И для спасения должен быть отвергнут. Что значит отвергнут? Помним, юродивые, вот они, отвергая разум, представляя себя миру безумными, обличали безумие мира. Мы же с вами каким образом можем отвергнуть разум? Не ставить его в пику, в противоположность разуму Господа. То есть, если мы руководствуемся своим разумом, а не разумом Господа, который изложен в Священном Писании, в Священном Предании, то вот мы тогда отвергаемся и Богом, и творим зло. Значит, надо отвергнуть свой разум и полностью подчинить его разуму Господа. То есть сделать исполнителем, а не законодателем. Пагубно льстя себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свое сердце добрым. Добрым оно было до падения. После грехопадения добро его смешалось со злом, и для спасения должно быть отвергнуто, как оскверненное. Сердцевидец Бог всех человек назвал злыми. Итак, всех человек назвал злыми. Если вы, будучи злыми, умеете даяния благие и так далее, повествует евангелист Лука, слова Господа. Итак, если вы, будучи злыми, говорит Господь, то есть Он всех называет злыми. От греховной заразы все в человеке пришло в расстройство. Все действует неправильно. Все действует под влиянием лжи и самообольщения. И воля, и чувства, и помышления. Тщетно и всуе, то есть напрасно, именует их грехопадшее человечество добрыми, изящными, возвышенными. Вот правда о нас. Правда о наших делах. Вот чем дальше человек уклоняется от Бога, чем дальше он уходит от Священного Писания и Священного Предания, тем больше он впадает вот в это состояние прелести. И смотрите, он уже начинает восхищаться изяществом картин, искусства, поэзии, музыки, забывая, что это все пронизано грехом. Восхищается картинами, но кто из художников может нарисовать листок такой, как его создал в природе Господь? Кто может цветок передать такой, как он есть на самом деле? На картине все мертвое. Никто вот эту живость передать не сможет. А люди восхищаются. То есть превозносятся, надмеваются, находятся в состоянии прелести. Мало того, еще соревнуются, кто изящней, кто возвышенней. Весьма немногие человеки сознают себя существами падшими, нуждающимися в спасителе. Большинство смотрит на свое состояние падения, как на состояние полного торжества. Итак, вот святые отцы указывают, что весьма немногие считают себя падшими, нуждающимися в Искупителе. Ведь, по сути, кому нужен Христос? Только тому, кто себя признает грехопадшим, кто признает, что сам своими силами спастись не может, не избавиться ни от одного греха, не исправить свою жизнь, не получить жизнь вечную. Вот тому нужен Христос. Он без него не может. Господи, помоги. Но много у нас таких? Нет. Большинство у нас надеются на свое богатство, на деньги, на здоровье, на работу, на пенсию, на что хочешь. Только не на Бога. Многим Бог не нужен, потому что они не чувствуют себя грехопадшими. То есть, вот человек, который себя считает святым, зачем ему Бог, его спасать не надо? То есть, он не нуждается в Спасителе. Торжествует. Зло проникло в самое начало человека. Человек зачинается в беззакониях, рождается во грехах. С самого рождения своего человек не имеет ни одного дела, ни одного слова, ни одного помышления, ни одного чувствования, в которых добро было бы без большей или меньшей примеси зла. Вот если мы это с вами сейчас усвоим, то, что мы сейчас проходим, мы будем обретать в себе нищету духовную. Помним, что такое нищета духовная. Это человек, который понимает, что он ничего в этом мире без Божьей помощи сделать не может, а и то, что он делает с Божьей помощью, ничего доброго в чистом виде сотворить не может. Вот такой человек блаженный, нищий духом, их есть Царствие Небесное. Вот кто поймет, если мы с вами поймем, кто мы есть на самом деле, и будем трезво смотреть на свои дела, на свои чувства, на свой разум, трезво понимая, кто мы есть на самом деле, не обольщая себя, не прельщая, и не льстя себе, вот тогда мы станем на путь спасения, потому что мы начнем его искать. Вот человек, когда он понимает, что он находится в ужасном положении, он начинает искать выход. Если человек не чувствует, что он в ужасном положении, он себя идет и живет и нормально. Но как только попадает в ужасное положение, начинает искать выход. И он находит выход, находит в Христе его. Господь сказал, аз есть дверь. То есть только им можно войти в Царствие Небесное. Только им можно войти в благополучие. Вот если мы с вами поймем, в каком ужасном положении мы находимся, мы начнем поистине искать Христа, начнем искать эту дверь. Начнем искать путь ко спасению. Но если мы такими себя не увидим, то мы, значит, будем жить, как жили, путешествовать по этой земле, блуждая в потемках, набивая себе синяки, ссадины. В обществе падшего человечества некоторые люди называются добрыми. Так они называются неправильно, относительно. В этом обществе называется добрым тот человек, который делает менее зла, а злым тот, который делает наименее добра. Вот кто меньше зла делает, того называют добрым. И вот говорит, человек добрый. Но ведь и он творит зло. Ну, покажите человека, который не творит зла. Значит, он безгрешный ангел. А мы его добрым называем. Или наоборот. Называем злым человека, который больше делает зла. Но ведь он делает добрые дела. Итак, хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о людях добрых и злых, мы сразу начинаем примерять эти термины к своим соседям, к знакомым, к родственникам, взвешивать, кто из них злой, кто из них добрый. А нам вот эти параметры надо применять исключительно к себе. Надо в свое сердце заглянуть. И если мы себя считали добрыми, как некоторые так вот откровенно на исповеди заявляют. Я, говорю, добрая, никого не убила, не обманула, не украла. Ну вот, я добрая. Так и говорят. Вот такая духовная слепота. Значит, вот заглянуть бы сюда, в сердце и увидеть, что все-таки мы с вами зла творим больше, чем добра. Какие бы мы добрыми себя ни считали. Вот святые отцы указывают, впрочем, злой человек может до того преуспеть во зле, что вся деятельность его обращается в непрерывный ряд злодеяний. Но если мы с этой меркой подойдем к себе, то увидим, что даже благие дела мы многие делаем с корыстной целью. Ну вот, самая малая степень корыстной цели – это получить похвалу. Вот спасибо сказали нам. То есть, хоть шерсти клок, но урвать. Хоть чего-нибудь, да получить. То есть, у нас все отравлено злом. Поэтому не надо себя прельщать своими мнимыми добрыми делами, добрыми поступками и прочим. В точном смысле доброго человека нет. Так учат святые отцы. Никто же благ, токмо един Бог. Так повествует евангелист Марк. Так он передает слова Господа. Помним, когда подошел ко Христу, юноша сказал, благий учитель, он ему что сказал? Никто благ, только Бог. То есть в точном смысле нет добрых людей. Это имеется в виду еще раз. Это каждый должен сам себе сказать. Напрасно я себя считал добрым. Напрасно. Я себя обманывал. Я себе лгал. Я себе льстил, когда считал, что я добрый. Вот если это мы себе скажем, у нас откроются глаза. Мы увидим, кто мы есть на самом деле. Ветхозаветные праведники именовались праведниками единственно по отношению к прочим человекам, а не по отношению к Богу. То есть, вот те праведники на фоне общего беззакония выглядели праведниками, но не по отношению к Богу. Святой Макарий Великий учит, двояким образом и двоякого рода узами оказывается человек связанным. Итак, рассмотрим узы. Те оковы, которые связывают человека в его поступках, в свободной воле, в деятельности и так далее. Первое. В мире сем предметами мира и любовью к миру. То есть любовью плотским пожеланиям и страстям, к богатству и славе, также любовью к тварям, к жене и детям, к сродникам, к отечеству, к местам, к одеждам. Короче сказать, любовью ко всем видимым вещам, от которых Слово Божие повелевает ему отречься по собственному произволению, чтобы он мог исполнить волю Божию совершенно. Вот тут указывается, ну если в буквальном смысле, это монашеский путь. Вот они отвергли все. Мать, отца, дом, вещи. Ну а если по сути своей, мы с вами помним, чем монах отличается от мирянина. Помним, да? Двумя обетами. Обет нестяжания и обет безбрачия. Все, больше ничем. Значит, отвергнуться всего этого должны и мы с вами, чтобы исполнить волю Божию. Ну и спрашивают, так что же мне бросить жену, да, уйти из дома, собаку выгнать? Или кошку там в квартире была. Ну так вроде как неправильно получается. Так вот, нас с вами никто не заставляет уходить из дому и выгонять кошку, и бросать жену. Никто не заставляет. Для нас с вами важно изменить отношение ко всему этому. Итак, мы ко всему, к чему вы здесь привязаны, крепко, вот этими узами, должны расторгнуть их, узы привязанности, памятуя о том, что рано или поздно все равно нам придется каждому со всем это расстаться. С женой, с мужем, с квартирой, с одеждой, с телом. Вот у некоторых такая любовь к телу, уж как только не разрисовывают. Уж как только они его не холят и не лелеют, маски делают по ночам, не спят. На бегудях ночуют. Это же такое издевательство, береги бесу в радость. Так вот, мы с вами должны помнить, что придется расстаться. Кому будет тяжело в этот момент расставания? Тому, кто при жизни не расторг этих уз. Да, мы любим. Мы любим жену. Любим все, что нам Господь дал в пользование. Но не до такой степени, чтобы эта любовь у нас превысила любовь к Богу. Ведь она у нас превышает любовь к Богу. А любовь к Богу выражается в исполнении Его воли. И если есть воля и попущение Божие, скажем, что вдруг неожиданно остаться без квартиры, сказать: слава тебе, Господи, Бог дал, Бог взял. Помним его, да? Все, вот у него эти узы были расторгнуты. Задавило 10 детей в доме. Он сказал: Бог дал, Бог взял. Вот он эти узы расторг раньше, чем Господь призвал его детей. Мы же как с вами убиваемся? Какие рыдания над гробом потом у некоторых? И такая скорбь берет, когда видишь эти рыдания и убивается над гробом. Спрашиваешь: родная, почему ты так не убивалась над ним, когда он был живой? Почему, когда он поздно приходил домой, ты не рыдала и не бросалась? И не кричала: миленький, я уж тебя чуть не похоронила. А ты живой, оказывается, радость-то какая? И не рыдала от радости, что пришел. Почему укоряла, упрекала? Почему жизнь делала несносной? А? Почему не просила при жизни прощения? Почему сейчас, над телом, которое уже бесчувственное? Сейчас надо просить. Сейчас надо убиваться. Вот сейчас, пока не поздно, выпрашивать прощения друг у дружки. Так вот, еще раз. Вот эти узы надо расторгнуть. Мы любим. В чем выражается любовь? Господь сказал: нет больше любви, чем отдать жизнь за други своя. То есть мы любим до такой степени, что в любую секунду должны принести свою жизнь в жертву за любого человека. А уж тем более за близкого. А куда нам жизнь приносить в жертву, если мы слово потерпеть не хотим? Не можем, не хотим мы потерпеть. Куда нам жизнь отдавать? Так вот, вот в этом должна выражаться любовь. Но вместе с тем мы должны с вами ко всем вещам относиться так, как относился Иов. Бог дал, Бог взял. Далее, когда скорби обрушиваются, что он сказал? Неужели от Бога доброе приму, худое не приму? Все приму от Бога. Вон как наши современники, новопрославленные святые, один из епископов, который юродствовал, как он научал свою тельницу? Он каждый раз говорил: мы должны из квартиры уходить с таким помыслом, что мы сюда можем вообще уже никогда не вернуться. То есть без малейшего сожаления, что там в квартире что-то осталось, и что там еще что-то забыли, еще там оставили. Вот такой человек и к Богу полетит своей душой с радостью. А тот, который не привык расставаться с вещами без внутренней борьбы, у того душа будет привязана туда, в момент разлучения с телом, где его помыслы, где его желания. Он вокруг своего добра этого будет крутиться, видеть, как другие расхищают. Итак, вот к чему нас призывают святые отцы. Далее. Святой Макарий Великий учит: двоякого рода узами оказывается человек связанным. Первое. В мире всем предметами мира и любовью к миру. Второе. Это внутри же себя. Человеческая душа связана, заключена, окружена страстями и окована духами злобы, узами мрака до такой степени, что не может любить Бога так, как бы ей хотелось, и веровать в Него, и почитать Его. То есть у нас душа внутри вот этими страстями и духами злобы до того связана, что мы не можем в полной степени любить Бога. Значит, отсюда мы какой можем сделать вывод? Чем больше мы будем освобождаться от страстей, а вместе с ними отражать духов злобы, тем больше мы будем проникаться любовью к своему Творцу и Создателю. Святые отцы указывают, что вот следующие духовные подвиги открывают для подвижника его внутренний плен, служа причиной возбуждения брани в помыслах и чувствах. Сейчас мы перечислим эти подвиги. То есть, вот когда подвиги становятся причиной и возбуждают брань в помыслах и чувствах, то есть войну. Первый подвиг – это истинное послушание. Оно непременно возбудит к противодействию гордого павшего ангела и тем откроет его присутствие в себе. Если подвижник пребудет постоянным в подвиге, то возбудит к зависти и лютой борьбе невидимого врага, который не применет воздвигнуть в подвижнике разнообразные греховные мечтания, помышления, ощущения, увлечения, и тем обнаружит зло в необыкновенной обширности, таившейся в глубине сердечной и представлявшейся вовсе не существующим. То есть вот жил человек себе, но когда жил он по своей воле, не пребывал в послушании ни у Бога, ни у начальства, ни у родителей, ни у священника, вот жил себе как хотел. И у него не возникало никаких внутренних проблем, для него зримых. Но как только стал на путь послушания, а ведь помним, кто первый не проявил послушания? Падший ангел, дьявол, сатана, он первый не послушался Бога. Затем научил людей этому непослушанию. И теперь каждого из нас, как только мы становимся на путь послушания, он внутри мгновенно восстает и начинает возбуждать в нас и мечтания, и худые помышления, и ощущения, и увлечения. И тут человек начинает видеть, оказывается, в нем столько гнездилось всякой мерзости. И получается, что чем больше желает исправиться, тем он видит, что он хуже становится. Вот этот обман происходит с человеком тогда, когда он не видит ясной картины, почему же это происходит. И вот многие приходят и говорят, надо же, чем дальше, тем хуже становлюсь. Вот это у многих проявляется. На самом же деле, все эти мерзости были в человеке и гнездились в сердце, только тихонько там пребывали, потому что никто не трогал их. Но как только их задели, вот тут они все восстали. Тут вся эта муть, вот она лежала на дне, а сверху вода казалась чистая. Но как только начали эту воду приводить в движение, вся муть поднялась со дна, и мы увидели, что в нас такое творится, что не приведи Господи. Для чего мы с вами это изучаем? Чтобы когда с нами такое происходит, не ужасаться, а считать, что это норма, что это в порядке вещей, что такое должно произойти. А как из этого положения выйти, мы с вами будем разбирать дальше, и все время здесь разбираем. Так вот, многие, не видя, вот не зная, не понимая этого состояния, приходят в уныние, в отчаяние, И бес слушает, ну что тебе ходить в храм, ну что тебе поститься, молиться, смотри, ты хуже становишься. Ты только хуже падаешь, чем дальше, тем больше. На самом же деле, это не так. На самом деле мы просто начинаем видеть, кто мы есть. И когда мы начинаем видеть, это способствует тому, что мы уже видим врага в очи. Мы видим эту муть, которая лежала незримо на дне. Мы уже можем ее отфильтровать. То есть мы уже можем бороться с этими грехами. Второй подвиг. Чтение, изучение и исполнение евангельских заповедей, которые истребляют грех в самом уме, в самом сердце. Исполнение этих заповедей, усилия к исполнению заповедей по необходимости обличает живущий в нас грех и возбуждает жестокую внутреннюю борьбу, в которой принимает сильнейшее участие духи злобы. То есть начал читать, изучать Священное Писание, Священное Предание, попытались жить по этим заповедям. И вот тут восстает внутри нас дьявол. Но помним чаще чего, через что он нас одолевает. Вот как раз через вот эти привязанности к вещам, деньгам, к удобствам, с которыми мы не хотим расстаться. Ну вот до этого на зло злом отвечал, вот обругали тебя, ответил этим и пошел с чистым сердцем. Да, и нигде не кольнуло, не стрельнуло, вот будет знать наших. А теперь же надо, вот тебя ругает, внутри все восстает, война начинается внутри. И если победишь, то скажешь, прости меня, брат, я тебя в раздражение ввел. Но это ж какая война? Только промолчать, не ответить на злом злом, уже внутри война. А если еще и попросить прощения, так это сверхподвиг в некоторых наших состояниях. То есть, как только начинает человек пытаться жить по заповедям, внутри все падшее естество начинает восставать. Оно не привыкло, оно не хочет жить так. Почему? Потому что дьявол научает идти по широкой дороге. Что хочу, то и делаю, а тут надо себя в узы. Кстати, вот здесь есть один такой замечательный прием. Ведь смотрите, когда речь идет о заповедях, то многим кажется, что нам просто запрещают. Нельзя делать то, нельзя делать это, но все запрещают. Вот если ты же тебя запрещают, тебе хочется, тебе не дают. И внутри начинается вот эта борьба. И внутри начинает ненависть к запрещению. Нам бы с вами сразу в этот момент этому помыслу сказать, что нет, мне никто не запрещает. Я сам этого не хочу. Я свою волю отдал Господу добровольно. Меня никто не заставлял. И вот что Господь хочет, того и я хочу. Что и для Него мерзость, и для меня мерзость. Меня никто не заставляет. Я сам этого не хочу. Мне мерзко все, что мерзко Богу. Я Его люблю. И я добровольно. Все, нет запрета. Ну нет запрета, я с радостью это делаю. Вот сказав так, а что в устах, то будет в сердце. И на самом деле человек начинает делать это с радостью и добровольно. Третье. Бесчестие и другие скорби также обнаруживают таящийся грех во глубине души. Скорбь по той причине и называется искушением, что она открывает сокровенное состояние сердца. То есть, вот претерпели мы какую-то обиду, невзгоду, лишение, и внутри начинается скорбь. Вот она и называется искушение, потому что открывает в нас, ну скажем, лишили нас чего-то, уже не важно чего, уже не важно, справедливо или несправедливо, и у нас скорбь по утерянному. Вот было и нету, было и нету, и мы скорбим. Значит, что у нас в сердце там таилось? Жадность, вот это желание иметь, обладать, владеть. страсть. А тут забрали, и нету этого. Плоть крайняя степень – это когда близкого Господь призывает. А если человек чрезмерно начинает скорбеть по этому поводу, то это получается восстание на Бога. Господь призвал, то есть на это его воля. А мы свою волю ищем. Почему? Вот было у нас и нету. Был родственники, нет. Правда, мы не ценили при жизни. Правда, при жизни мы ему четко не говорили. Что только не творили. А вот не стало. Вот мое, но нету. Так вот, вот это искушение, вот эта скорбь, она обличает живущий во глубине души грех, который обнаруживается сердечным огорчением, печалью, помыслами ропота, негодования, самооправдания, мщения и ненависти. Но попробуй нас оскорби. Сразу увидим, сколько змей живут в сердце. Попробуй нас отними. Произошла скорбь. Если человек зрячий, он ее правильно воспримет. Он увидит этот грех и тут же пулей побежит каяться и скажет: «Слава тебе, Господи, ты мне указал мой грех. Я-то считал себя щедрым, но, оказывается, щедрым был, пока сам рукой давал. Но как только у меня отняли, ограбили, обманули, вот тут у меня, оказывается, все восстало. И ненависть, и жадность, и все что угодно. Смотри, сколько змей. Господи, прости меня и дай мне в следующий раз так не поступить». Вот каюсь, Господи, дай мне исправиться в этом. В следующий раз вот гол как сокол останусь, вот как Иов, и скажу: Бог дал, Бог взял. Вот дай мне так. Вот пусть меня обругают, пусть меня оскорбят, я скажу: Господи, я это заслужил. Ну, я сам себя считаю человеком злым, недобрым. Ну, значит, я заслуженно мне сказал, всю правду про меня сказали благодетели мои. Слава тебе, Господи, а я уже размечтался, что я добрый. Оказывается, недобрый, правильно мне сказали, вовремя указали, из состояния прелести меня извлекли. Четвертый подвиг – это внимательная молитва, особенно молитва именем Господа нашего Иисуса Христа. Обличает гнездящегося в сердечной глубине змея и уязвляет его. Вот как только начали мы с вами молиться – ну вот Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Вот произнося это, начинаешь на самом деле понимать, что грешный и что нуждаешься в помиловании. И вот тут внутри снова начинает восставать. Ну не такой уж ты грешный, но грешный он не до такой же степени. Он есть грешнее. Вот такое происходит. То есть каждый раз нам Господь дает возможность увидеть в себе это. Каким образом? А вот на нас нападает враг. И обнаруживается то, чего раньше мы в себе не видели. Весьма ошибочно поступают те, которые, находясь под властью страстей, требуют от себя бесстрастия. При таком неправильном требовании от себя, происходящем от неправильного понятия о себе, они приходят в необыкновенное смущение, когда проявится каким-либо образом живущий в них грех. Они приходят в уныние, в безнадежие. Им представляется, ну, по неправильному взгляду на себя, проявление греха чем-то необычным, чем-то совершающимся вне порядка, то есть из ряда вон выходящим. Между тем, проявление греха в помыслах, чувствах, словах и делах, ну, конечно, речь не идет о смертных грехах, есть проявление логичное, естественное. То есть, вот человек начал бороться со страстями, и ему уже кажется, что и одну страсть победил, и вторую, причащается, молится, всех любится, всем делится, и вдруг раз – грехопадение. И вдруг упал, и сразу уныние, отчаяние: как же я мог так? Ну как же так? Вот такая страсть во мне появилась. Смотри, не могу справиться. Отсюда и уныние, отчаяние. Ну как же так не получается? значит, по 5 раз молитву перечитывает, все равно рассеяно. И человек начинает унывать и отчаиваться. От чего? От того, что он неправильного о себе мнения. Возомнил себя бесстрастным. Возомнил себя таким подвижником, молитвенником, постником, которым не является. Господь показывает, видишь, ты такой не есть. На самом деле, вот ты кто. Вот тут будет сказать, да, я такой есть, Господи, каюсь, помоги мне исправиться. Все. То есть это естественно и нормально. Но если человек этого не понимает, отсюда дьявол в уныние вгоняет, в отчаяние. Человек начинает руки опускать. Дьявол говорит, ну что тебе толку молиться, все равно вещь не исправляешься. Что толку ходить каяться? Опять идешь с таким же списком. Хоть бери бумажку, не переписывай. Прям с одной бумажки так и ходи. Одни и те же грехи. Вот это дьявол внушает. Правильно, дописывай больше и все. А на самом деле, если человек понимает, то говорит, слава тебе, Господи, я не видел. А раз список увеличивается, значит, ты мне, Господи, открываешь глаза, я начинаю видеть больше духовными очами в себе. Значит, больше смогу искоренить с твоей помощью, Господи. От большего смогу избавиться, отмыться. Ведь каждая исповедь – это баня. Это пластырь на наши язвы, духовные и душевные. И вот мы каждый раз ходим туда врачевать. Но ведь никто же не возмущается, что вот только насморк прошел и снова насморк. Ну, лечим. Но не впадаем же от этого в уныние. Понимаем, что чем старше становится, тем больше болячек. Это норма. И горе тому, кто начинает возмущаться и недовольствовать. Так вот, святой праведный Авва Дорофей говорит, если страсть тревожит нас, то мы не должны этим смущаться. Смущаться тем, что тревожит нас страсть, есть дело неразумия и гордости. И происходит от того, что мы не знаем своего душевного состояния и избегаем труда, как сказали отцы. Потому мы не преуспеваем, что не знаем меры нашей и не имеем терпения в начинаемых нами делах. Но без труда хотим приобрести добродетель. Чему удивляется страстный, когда страсть тревожит его? Зачем смущается? Ты стяжал ее, имеешь в себе и смущаешься. Лучше терпи, подвязайся и моли Бога. То есть, если человек смущается от своего греховного состояния, значит, прежде всего, почему? По ленности. Он думал, вот чуть походил в храм, чуть начал молиться, уже все, святой. А нет, оказывается. Оказывается, до самой смерти трудиться надо и крепко трудиться над каждым грехом, над каждой страстью. А мы так по-легкому хотим. Вот у нас с детства есть такое, вот как-нибудь, чтобы по-легкому, чтобы без труда, и чтобы побольше. А нам бы начать трудиться, как указывают святые отцы, и денно, и ночно, и понимать, что этому труду не будет конца до смерти, потому что у нас эта церковь воинственная, мы воюем до самой смерти со своими грехами, со своими страстями. И ведь, помним, святой за собой ящик тянет на веревке с песком. И он спрашивает, Авва, что это ты? А он говорит, это мои грехи. Вот так они видели количество своих грехов, уже исцеляя и воскрешая мертвых. Вот святые отцы указывают, что причина попущения Божия искушаться подвижнику от духов злобы и греха заключается в необходимости для человека познания в точности и подробности его падения, без чего не может быть им, как должно, познан и признан Искупитель. Итак, вот нас Господь попускает бесу искушать, чтобы мы увидели, что без Бога никто мы и звать никак. что ничего мы без него не можем, и чтобы вопили день и ночь, да, Господи, помоги. Вот тогда нужен нам Искупитель, когда мы видим, кто мы есть на самом деле. Вот восточные вот эти дисциплины все, и буддизм, и кришнаизм, и живая этика, и блаватский оккультизм, вот они не нуждаются в Искупителе, потому что они видят путь царства вместо другой. У нас один, через Христа, через покаяние. Они такого пути не знают. Они нашли другой путь, как они считают, что человек может совершенствоваться, творя добрые дела, и потом стать продвинутым, просвещенным и так далее. То есть вот двигаться, продвигаться, и они там, у них даже есть ранги такие. Есть там теория, где надо записывать свои добрые дела. Вот у него есть определенное количество добрых дел, меньше которых он не должен совершить в течение дня. Вот он считает все свои добрые дела, и таким образом они считают, что они совершенствуются, и продвигаясь таким путем, они попадут в Царствие Небесное. То есть им Христос не нужен. Им не нужен ни Искупитель, ничего им не нужно. Это попытка залезть в Царствие Небесное через забор. Она плохо кончается, там ангел с огненным мечом стоит. А у нас дверью мы заходим, через Христа, через покаяние. Там нет ни слова о покаянии у них, ни слова, значит нет спасения. Есть попытка вот так, грехопадшему человеку увидеть себя ангелом, своими собственными силами попытаться себя исправить. У нас существует здесь в Риге общество Рерихов. Но ведь это антихристианская организация. Почему? Им Христос не нужен. Они там Христа постоянно поминают, но Христа как Искупителя они не принимают. Там нет ни слова о покаянии, ни слова в этом лжеучении. И люди, которые занимаются этим, находятся в состоянии бесовской прелести. Поэтому рерихи, их учения и те, кто изучает эти учения, преданы анафеме православной церкви. Необходимо познать свое падшее естество, его наклонности, свойства, свойственную ему деятельность, чтобы впоследствии, приняв благодать Святого Духа, доставляемую Искупителем, не употребить ее во зло себе, не приписать ее действия себе, но быть достойным ее, то есть благодати, сосудом и орудием. Видите, на что указывают святые отцы? Вот если мы в полной мере познаем свое падшее естество, то когда наступит такой момент, и Господь нам пошлет благодать Святого Духа, и мы начнем что-то им творить, вот этим Святым Духом, чтобы мы ничего себе не приписали, чтобы мы все вот те благодеяния, которые нашей деятельностью творит Господь, не приписали себе, чтобы мы не навешали себе чужих медалек. А мы постоянно это делаем. Вот как хорошо, что я ему это сказала. Не слава тебе, Господи, что я ему это сказала. Как хорошо, что я ему это сказала. Все себе приписала. Как хорошо, что я это сделала. Как хорошо, что вы меня предупредили. Бога нету. Сказать бы, вот слава тебе, Господи, что я это сделала. Вот тогда мы отдали ему славу, но не себе. А так все себе присвоили. И таким образом крепко мы себя наказываем. От такого человека отходит благодать Святого Духа. Один из примеров, это один монах, который много лет подвязался в пустыне. И уже достиг такой жизни, как бы бестелесной. То есть он не думал, как напитать свое тело. Вот он молился Богу, служил ему в этой пустыне. И постепенно к нему закралась мысль, что он выше других и знает больше. Обитал его Господь тем, что в пещеру посылал ему хлеб. И вот он молился, но когда приходил в усталость, он заходил в пещеру, находил там хлеб, подкреплялся им и снова на молитву. И вот у него появилась такая мысль, что он лучше всех, больше знает. И отсюда родилась беспечность. Он уже не с такой бодростью молился. Мысли начали блуждать. Небольшое уклонение от обязанности ему казалось маловажным. Вот смотрите, в житиях святых, как указывается точно начало падения. Небольшое уклонение от обязанностей ему казалось маловажным. Вот это небрежение в чем бы то ни было, это начало нашего с вами поползновения. Не приведи Господи. Помните, мы с вами на занятиях говорили, почему у Каина не принял Господь жертву? Потому что он приносил, что попало, что под руку попало. Он небрежно это делал. Помните, мы с вами говорили, что любое дело, за которое мы не брались бы, для того, чтобы не получить охлаждение к нему, надо приступать к исполнению, как будто первый раз в жизни, с таким старанием. Хочется добавить сюда еще, что как будто последний раз в жизни. Вот все, вот сейчас сделаю, и все. И на этом может быть конец. На самом деле, один раз настанет конец. То есть, вот с таким тщанием мы должны все исполнять. А вот ему, вот этому подвижнику, вот это показалось, как и нам с вами, маловажно. Ну, подумаешь, немножко там пропустил, чуть там невнимательно прочитал, тут сократил. И он нашел хлеб в пещере уже с ссором, с мусором. Ум его предался любострастным мечтаниям. Воображение ему представляло нечистые мечты так живо, как будто они сбывались на самом деле. Вот где враг косит людей. Если человек не борется с мечтаниями, воображениями и представлениями, то враг постепенно развивает до такой степени, что они в человеке рождаются так, что как будто бы это происходит на самом деле. Настолько они естественно в человеке действуют. Вот эти бесовские мечтания, представления, воображения. И как потом человеку тяжело из них выкарабкаться, поверьте, мы исповедуем. Как тяжело вот впасть в эти грехи, мечтания, воображения, представления, очень легко. Но как потом человек от этого страдает? Как враг начинает мучить? Ведь он потом через эти воображения, мечтания, представления, он и плоть восстанавливает против Бога. Он и желание, и стремление устремляет на грех. И попробуй потом ему пройтись всем этим желанием, когда все естество восстает против Бога. Все естество устремляется на путь греха. Попробуй его потом укроти. Насколько это тяжко? Как мучает потом дьявол? Особенно если это желание греховное нет возможности удовлетворить. Вот желание есть, мучает, а удовлетворить невозможно. Страшно это. Не приведи Господи. Надо как огня бояться вот этих мечтаний, представлений, воображений. Так вот, после рассеянной молитвы этот подвижник нашел хлеб, изъеденный мышами и собаками. Как бы изъеденный. Тут он стал стонать и плакать. Но не столько, сколько нужно для укрощения нечистой похоти. Опять нам с вами урок. Вот человек понял, что совершает грех. Понял, что он уже на пути совершить этот грех. Уже в нем восстало все внутри. И начинает каяться. Но почему иногда все-таки, несмотря, что Господи, помилуй, а сам идет и творит? Почему? Вот святые отцы указывают. Потому что недостаточно плачет и стенает о своем грехе. Недостаточно. Из глубины сердца желание идет. А плач поверхностный, недостаточный. Значит, надо, если видим, что не справится, значит, усилить надо. И плач, и покаяние. Так вот, и помыслы этого подвижника, как пленника, повели его в мир. По пути, идя по пустыне, он изнемог. И стал искать взглядом, где бы монастырь, чтобы отдохнуть. Нашел. Нашел монастырь. А братья знают, что он старец. Его так приветливо приняли. И обмыли, и накормили, и окружили, и сели вот в нем. Наставь нас. Вот наставь, как нам бороться и с теми страстями, и с этими. И он стал их наставлять. И вот он наставлял, наставлял, ну, поистине наставлял. А потом, когда закончил наставление, он сам себе сказал, что надо же, других-то наставляю, а как же себя? Как же себя? Развернулся и пошел назад в пустыню. Опомнился. Ведь смотрите, что на устах, то в сердце. Вот он стал говорить о праведной жизни, и в сердце у него это воздрузилось. Он пришел снова на то место, снова плакал, снова молился. Но хлеб ему больше Господь не посылал, и он добывал своими трудами, ну там корзины плел и прочее. И вот был ему голос от ангела, что он помилован от Господа, выплакал. Ангел сказал, только смотри, не обольщайся. Вот и нам бы. Только смотри, не обольщайся. Еще раз хочется напомнить о том, что святые отцы говорят, что если мы за собой не замечаем какого-то греха, не творим просто его, ну не творим этот грех, это не значит, что его в нас нету. Это значит, что он затаился просто, связан до времени. Но если Господь попустит, и он развяжется, то мы тут же пойдем во все тяжкие. Поэтому не обольщать себя и не прельщать, что мы с вами праведники, каковыми зачастую себя считаем. Так, к сожалению, у нас время закончилось, осталось тут несколько минут. Значит, еще раз хочется обратить внимание, для чего мы здесь с вами собираемся? Чтобы все, что здесь проходим, применять в жизни. Вот эта тема, в каком состоянии пребывает наше падшее естество по отношению к козлу, у нас несколько занятий, очевидно, продлится, потому что тема очень важная. И если Бог даст и в нас укоренятся те знания, которые святые отцы нам преподают, о нас самих, то мы все-таки почувствуем вот эту духовную нищету, почувствуем в полной мере потребность в Искупителе, начнем вопить к Нему, начнем прикладывать усилия, и, глядишь, обретем то, что обрели святые отцы. В последующем занятии нам святые отцы укажут, как святые отцы добились того, что все-таки творили чудеса, имея вот такое же тело, такие же кости, как у нас с вами. То есть ничем не отличались, только внутренним расположением, состоянием духа. Итак, вопрос. Как во время кождения храма стоять по отношению к священнику? Особенно, когда священник кадит часть храма при входе. И получается, что надо вставать спиной к алтарю, а лицом к священнику. Прихожане начинают одергивать человека. Но вот то, что прихожане одергивают, этого делать нельзя. Значит, во время кождения поворачиваемся лицом к священнику и кланяемся, когда у нас кадит. Чтобы не поворачиваться спиной к алтарю, можно повернуться боком и поклониться. Все понятно? Так. Нужно ли высказывать соболезнования о умершем? Если мы с вами подойдем и начнем жалеть. Ой, бедненько, как тебе плохо. Да на кого ж ты осталась теперь? Кто ж тебя кормить-то будет? Достойно это христианина? Нет. Христианина достойно помолиться. Вот подошла, говоришь, миленькая, крепись, Господи, укрепи. Упокой, Господи, душу раба твоего. Помолиться. Вот в молитве нуждается. Ведь какое утешение получает христианин, когда видит, что за его усопшего родственника молятся. Поэтому подойти и утешить, и сказать, что родная, мы будем молиться за него. Где больше можно утешения?